Давным-давно в далекой-далекой галактике.
Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем с Леонидом Володарским.
Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время.
Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – писатель, историк Елена Сиянова. Лена, здравствуйте!
Здравствуйте!
И тема ее лекции, беседы, как раз, я считаю, на стыке ее многих интересов. Зачем намеренно история искажается на экране? Эту тему, ну, задевают постоянно. Но вот мне было бы интересно, надеюсь, что и всем нашим слушателям, услышать аналитику и оценку Елены Сияновой. Прошу вас, Лена.
Спасибо. Но я думаю, что сегодня все же будет не лекция, беседа, а скорее размышление, беседа.
Как скажете, Лен?
Ну, зачем искажают историю на экранах? Ну да, вы уже сказали, подразумевается сознательно и намеренно. На эту тему было сделано много разборов, разборок, и пришли к двум очень простым и очевидным объяснениям. Во-первых, с целью протаскивать актуальные политические подтексты, а иногда и прямую пропаганду. А во-вторых, сделать видеоряд более драматичным, более зрелищным.
Mm-hmm.
Знаете, как одна из героинь фильма «Женщина» объяснила, для чего полируют мебель? А что подороже продать?
Понятно.
Ну, вот здесь принцип тот же самый, коммерция. Ведь смотрите, в принципе, вот это искажение истории, оно же всеми осуждается. Но процесс продолжается и, по-моему, даже наращивает обороты. Я думаю, чтобы вот понять глубину этой проблемы, наверное, можно поговорить о предмете, который интересен, ну, практически всем. Вообще о художественном воплощении истории. Я для себя в этом процессе вычленяю три направления. Первое – это осмысление. Второе – самовыражение. И третье – чистая коммерция. Почему чистая? Ну, потому что элементы коммерции, они присутствуют и в первом, и втором направлениях, вольно или невольно. А информационным поводом к этому вот сегодняшнему размышлению для меня стал свеженький сериал «Елизавета» о молодой будущей императрице Елизаветы Петровны. На нем уже достаточно написано, много показано отрывков, чтобы, нет, по крайней
Лен,
мере, понять.
Лен, я просто попрошу вас, вот я знаю ваше воспитание великолепное и постоянное нежелание кого-то обидеть. Лен, вот если можно, вот, ну, не надо употреблять, не надо заранее извиняться, потому что я вашу позицию знаю, вряд ли вы погрешите против правды.
Против правды. Ну, правда у каждого своя.
Ну, это красиво сказано, но если мне начинают говорить, что ну чего, ну надел повязку со свастикой, ну руку вперед протянул, ну даже слова какие-то выкрикнул при этом, подобающие обстановке. И что, у него какая-то правда есть? Нет.
Ну, у него есть та правда, за которую его надо повесить.
О! Вот это да, у него убеждение, за которое его надо бы, конечно, за шею повесить. Это да. А вы понимаете, Ваше мнение очень ценно, потому что Елизавета – это период, который вас интересует весьма и весьма. Плюс к этому вы пишете, и пишете хорошо. Единственное, что у меня вызывает удивление, почему вас не пересдают. Вот это вот мне как... Потому что люди говорят, что читать нечего, а старые не найдешь книги, их не пересдают. Все, Лен, я и так у вас отнял какое-то время. Прошу вас, Лен, не надо ни перед кем извиняться.
Абсолютно понятно все, что вы сказали. Все уместно очень в данном контексте. Но вернемся к Елизавете. Вот к этому сериалу свеженькому.
Угу.
По крайней мере, совершенно очевидно, по каким принципам этот сериал снимался. Хотя, конечно, слово «принцип» тут, наверное, не совсем уместно. Но вот только один пример вам приведу. Действие происходит в 1725 году.
Mm-hmm.
Вокруг 16-летней тогда Елизаветы уже крутится несколько верных молодых людей, среди которых Иван Шувалов, который родится только через два года, в 1727 году. Ну вот как? И что бы я сказала, погляди я в глаза этим авторам. Биография самой Елизаветы Петровны, других персонажей фильма, хорошо известна. И они очень увлекательны. Но эти исторические персонажи с их историческими биографиями не имеют вообще никакого отношения к персонажам экранным. Если говорить о сериале «Елизавета», близко никакого отношения. Вот это я и назвала условно словом «принцип». Авторы идут на это сознательно. И вот возникает два вопроса. А зачем это сделано, во-первых? А во-вторых, это уже крик души истории. А по какому праву? Ведь смотрите, ведь каждый человек, ну, хотя бы раз в жизни писал свою автобиографию. Эти документы, они хранятся в разных архивах, на их основе начисляются там выплаты, выдаются награды, строятся судьбы. Биография человека – это святое, это память о нем. И представьте вот себе, какой визг подняли бы сценаристы сериала «Елизавета», если бы, ну, одного из них, например, в его биографии состарили бы на 29 лет, как Иван Иванович Шувалов, которому, кстати, памятник в Москве поставили. Другому приписали бы аморальное поведение. Третьему – связи с какими-то личностями, о которых он при жизни вообще не догадывался. Ну, повизжали бы, возмущались бы, добились бы исправлений, потому что имеют право на правильные факты биографии себя любимых. А вот я хочу спросить, а у тех, кого уже нет, кто не может потребовать, возмутиться, что у них нет такого права, они тоже жили, любили, страдали, работали, они иногда просто своей кровью писали свои себе биографии. Но не для того, чтобы какие-то наглые ничтожества своими ручонками все это переставили, сковеркали, поломали, напихали туда грязи из собственной убогой жизни. Фу. Знаете, я как Бальзаминов, если бы я был царь, я бы приняла закон. Закон, запрещающий перевирать и коверкать биографии исторических личностей. Ну, в случае, когда факты их биографии подтверждены документами. А за нарушение исправительной работы публично.
И это, Лен, возмещение ущерба нанесенного. Вот все гонорары обратно с процентами и так далее, и так далее. Не, Лен, закон суров, но он закон.
Думаете, фантастика? Я вот уверена, что такой закон рано или поздно будет принят.
Я просто могу... Я читал какую-то очень серьезную книгу про князя Юсупова, ну, который Распутина в числе прочих убивал. он себе на какое-то время, когда фигура распущена, а она до сих пор привлекает разных людей к себе, вот пока он был жив, он ждал, когда напишут книгу, а лучше в Голливуде кино снимут. И после этого он подавал в суд. Кончилось все тем, после того, как ему пару раз выплатили очень серьезные деньги, кончилось тем, что у него консультироваться начали. За что он брал деньги? Но это все в подтверждение ваших слов. А если нет человека, который может заступиться за память своего прадеда, я не знаю, там, деда и так далее, и так далее. А что тогда?
А тогда вот такой беспредел.
Да, и это же ведь еще... Лен, я думаю, вы об этом тоже еще поговорите. Одно дело реально историческая личность, вот как, например, Елизавета Петровна, о которой вы рассказывали, ну, все задокументировано. А как насчет искажения исторической истины, она же правда?
Плохо. Дела обстоят плохо. Я думаю, что попробую и этот момент проанализировать.
Спасибо.
Но пока немножко пойдем по моим трем направлениям, с вашего позволения. Вот, иначе будет у нас такой же сумбур. По крайней мере, у меня в голове вот выстроилась определенная, ну, схема, что ли, вот этого размышления. Значит, возвращаясь к Елизавете Петровне. Тут, естественно, ни о каком осмыслении, вернее, к сериалу «Елизавета», ни о каком осмыслении там, и самовыражении тоже в этом подобных сериалов нет. Это чистая коммерция. Расчет примитивный, в такое вот мутное, давящее на психику время, как сейчас. Люди ищут покоя, отдыха мозгам и глазам. А тут... Ну, красивые костюмы, смазливые лица. Шпаги звон и звон бокалов. Вот, вы знаете, глупые все-таки люди, эти сценаристы. Вот если они считают свои фантазии более увлекательными, более выразительными, чем сюжеты, которые закручивала сама история. Ведь история столетиями отсеивала, высвечивала самые яркие факты, самые выразительные коллизии. Ну, лучшей истории автора нет, умри, лучше не напишешь. Ну, опять же, возмущение пока. Ну, есть примеры, ну, разумных, но... несравнимо более ярких художественных воплощений, которые вот именно в направлении коммерции. Это фильмы, которые, на которые действительно народ валил валом, и мы готовы их пересматривать и сейчас. Но я даже сейчас не об этих фильмах, а я вот хочу привести пример из литературы. Вот смотрите, роман Дюма «Три мушкетера». Успешный с точки зрения коммерции роман. И задуман он был Дюма как коммерческий. Здесь все его биографы в этом сходятся. Роман писался в 40-е годы. В Европе, это во Франции, это было время в преддверии очередной революции. Это было такое же, как сейчас у нас, мутное, скучное, еще более скучное, душное время. А Дюма, коммерсант, рассчитывал дать публике яркий, задорный, красивый роман, романтику, любовь, ну, отдохновение, что ли, для ума, что и сделал. Но вот судиться с Дюма, например, ну, за подлинного Атоса, это довольно трудно. Ведь был такой гасконец из захудалого рода по имени... Арман де Селек. Вот дальше я не помню. Арман де Селек, Датос де... не переврать бы. Датос де Отевиль, по-моему. Прожил там всего 27 или 28 лет. ничем в истории не отметился, погиб на дуэли. Ну вот выдернул из цепочки имен Дюма одно такое краткое звучное имя Атос. И напридумывал ему всякого, и древний род, и благородство, отвагу, приключения там. Мне кажется, реальный Атос или его родственники, если бы они были живы, если бы они знали только вот об этом, обо всем, они бы поблагодарили бы. А, или, например, вот этот персонаж, Бац, реальный исторический, Бац де Кастельмор, по-моему, или Кастельмар. Ведь даже доподлинно неизвестно, как он фамилию матери, вот эту, Д'Артаньян себе взял. И вся его биография – это одни версии, догадки, какие-то стремления. Но тут он засветился, там обозначился. Ведь, понимаете, и в нашей истории тоже полно таких персонажей, которые пару-тройку раз где-то выскочили на свет и канули в лету. Так берите их и к ним приложите свою фантазию, посоревнуйтесь с Дюма. Нет. Берут Петра Первого. И нагло врут, что он, оказывается, завещал престол младшей дочери Елизаветы. Или совершенно запросто бросают грязную тень на Екатерину Первую, что и так-то не лучшую нашу царицу. Якобы она совершила попытку убить свою дочь Елизавету. Ой, не знаю, насколько такой коммерческий расчет оправдается, но, по-моему, смотреть это как-то просто противно. И вот тут я еще раз повторяю, нужен закон о защите чести и достоинства исторических личностей, чьи поступки, конечно, подтверждаются документально. Но если уж очень хочется авторам поиграть в историю, ну, меняйте имена. Ну, хотя бы одну букву поменяйте, как это сделал Лев Толстой, например. Вот представьте себе, что в романе «Война и мир» вместо Анатолия Курагина куролесил бы и подлецил Куракин. И что семья Куракиных, мягко выражаясь, в таком случае она бы такую вольность Толстому простила бы, да его бы засудили. Но у нас пока возмущается, возмущается, не возмущается, торжествует вот это беззаконие и вседозволенность.
Да, уже не говоря о сериалах про Ленина, про Троцкого.
Вот непременно еще об этом скажу. А вообще, мне кажется, что коммерческое искусство, особенно в кинематографе, сейчас доминирует и как-то даже набирает обороты. Вот именно это первое коммерческое направление. Но если раньше коммерческие проекты были великолепны, в них вкладывались, создавая действительно роскошную зрелищность, вот та же «Клеопатра», «Спартак», там «Колосс Родосский» или «Последние дни Помпеи», ну и так далее, то сейчас, по-моему, коммерческое кино даже и в Америке, и у нас стало делаться как-то на коленке за копейки. Ну, то есть здесь другой расчет, не на зрелищность уже, а на то, чтобы попасть в какие-то болевые точки общества, насыпать соли в незаживающую рану и этим привлечь зрителя. Хотя ведь, смотрите, вообще-то попасть в болевую точку общества – это одна из достойных задач искусства. Именно искусство. А искусство исторического кино основано прежде всего на правде и на подлинности того времени, о котором рассказывается. Вот тут о пресловутом штрафбате мне даже говорить
противно. Это да, это я с вами согласен. Вот образец подлости, неграмотности, незнания и вот веры в то, что это твоя святая правда, и так и было.
Ну, можно взять для примера фильм, который заявил о себе как раз как о честном и искреннем произведении. По-моему, собрал в прокате приличную аудиторию, то есть с точки зрения коммерции можно его считать успешным. Это я говорю о 28 панфиловцах. Вот только один пример приведу. Если успею до...
Лен, не успеете, после новостей продолжить.
Хорошо, тогда после новостей продолжим об этом шедевре.
Подождите, у нас еще 5 минут, Лен.
А, успею.
4 минуты еще у нас.
Хорошо. Тогда, значит, вот действительно этот пример приведу. Ведь не нужно быть историком, чтобы знать, что, поднимая людей в атаку, всегда офицеры политруки произносили «За Родину, за Сталина».
Конечно.
Никак иначе, никак иначе.
Так и было.
Не нравится вам это. Да, нравится вам это, не нравится вам это. Исторический факт. И в нем отражено время. Вот в нем как раз честность и искренность должна была бы быть у создателя фильма. А вместо честности и искренности вот фальшь и лицемерие. Ну, конечно, наверное, апофеоз такой вот подлой коммерции. Это стал фильм «Зоя». Опять, в общем, в больное.
Какой? Ткнули.
«Зоя».
А, ну это...
Ткнули опять в больное. Вот, а у меня ощущение, что, знаете, как будто... Булочку жевали у вечного огня и пивом запили, а остатки туда выплеснули. Вот когда начинаешь жалеть об отсутствии цензуры. При такой вот распущенности цензура сейчас нужна, и она же нужна очень жесткая. А то считается, что там в 30-е и 40-е была жесткая цензура. Вот, мол, стоило Сталину на премьере Суворова нахмуриться... И вообще на премьере какого-либо фильма просто вот брови нахмурить. Так авторы прям падали в обморок, сухари сушили.
Да, ой, и это вот... не так совсем.
И вот, кстати, на премьере фильма «Суворов» Сталин по многим воспоминаниям даже досматривать не стал. Плюнул и ушел. Вот настолько ему не понравилось вот это суворовское шутовство. Ну, это говорит о том, что Сталин знал биографию истинного Суворова, изучал эту личность в подлиннике и считал, что вот в таком способе очеловечивания Суворова через его шутовство авторы просто перегнули палку, что совершенно справедливо. И что? Да ничего. Нахмурился, фыркнул, встал, ушел. А фильм вышел в таком виде, как и был задуман авторами.
Мы то самое «Ленин» в 18-м году... После это мне рассказывал человек, который был там, самый главный киноначальник того времени. Он, когда фильм закончился, он встал и вышел со словами: не так это все было. Ну и никто не сушил сухари, получили премии. Да, ничего не было абсолютно.
Тоже вранье о нашей же истории. С вполне понятным политическим, пропагандистским подтекстом. Ну и просто,
и,
наверное, уже
Лен,
дальше.
И вот фильм, по-моему, «Орлов и Александров», угу. Я не помню, но очень, короче говоря, Сталин пританцовывает вместе с Утесовым и поет с одесского кичма. Чего?
Да, Сталин, да.
Как
очеловечили,
это? Да, я так вижу. А режиссер наверняка сказал, а я так вижу.
Да.
Ладно. Лен, да. Тогда вы продолжите после новостей. Очень, мне кажется, нужный разговор, потому что всплывает то, что раньше сказано не было. Ждем продолжения, а она говорит Москва, новости.
Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
Напомню, наш гость сегодня историк, писатель Елена Сьянова. И тема ее, как она сказала, размышления, беседы, зачем намеренно на экране искажают историю. Лена, прошу вас, продолжайте, пожалуйста. Лен, вы меня слышите? Вот, ну, пока у нас небольшие проблемы со связью, может быть, я забегу немножко вперед, но Елена все равно... Высказать все, что она намеревалась сегодня сказать. Но смотрите, у меня еще такое впечатление, что как врать начинают, вот тут-то все в кривь и в кось идет. В круге первом Глеб Панфилов, экранизация Солженицына, невыносимо скучно. Ну, невыносимо это все скучно. Еще первая серия, в которой есть кое-какое действие, она идет. Все остальное никуда не годится. И вот как только мы берем нечто подобное, сразу же шило начинает вылезать из мешка. Елена, вы на связи с нами?
Да-да.
Все, прекрасно, Елена, продолжайте, пожалуйста.
Да вот, возвращаясь к одесскому Тичману.
Да.
Мне сейчас мама напомнила высказывание из мемуаров Черчилля, где он писал, что Черчилля, когда входил в Сталина, возникало непреодолимое желание встать.
Лен, это говорят, не было таких слов у него в мемуарах. Но тем не менее, дух времени, я считаю, это отражает. Потому что бывают цитаты же лживые напрочь. А бывают цитаты, их не было. А зато ощущение, что могло бы быть.
Ну да, в данном случае я это так и привожу, потому что я сама этого не читала мемуары, угу. Я перечитала все подлинники. Там много о Сталине, достаточно. Но вот поколение более старшим, вот такое было отношение. Вы знаете, даже не столько к Сталину, уже, может быть, вообще к власти. Власть не была ругательным словом. Ладно, это мы немножко отвлеклись.
Угу.
Ну, несколько слов о втором направлении. Я его назвала авторское кино.
Угу.
Вот сказать, что я в авторском кино не разбираюсь, нельзя. Сказать, что вообще кто-то в авторском кино не разбирается, тоже нельзя. Потому что здесь, как в русской поговорке, не по-хорошему мило, помимо хорош. Интересен автор, любопытно его самовыражение, не интересен, не любопытно. Успешные авторы, работавшие в этом направлении, они ведь сначала все создавали себе имя, репутацию, работая в других направлениях. Потом только позволяли себе снимать авторское кино. Но вот мне кажется, что если говорить об историческом авторском кино, то вот само сочетание этих слов абсурдно. Историческое авторское кино. Ну, сразу вспоминается у Сокурова «Молох» о Гитлере, «Телец» о Ленине. Что это такое? Смотрите, хороший, добрый дядька Сокуров самовыражается через сверхнегодяя и суперзлодея Гитлера. Он же, ну, способный, талантливый, но обыкновенный человек Сокуров. Там выражается через гения Ленина.
Вы понимаете, Лен, он показывает Ленина, извините за избитое слово, овощем. Кому интересен Ленин как овощ? Мне вообще не интересен человек как овощ. Я могу ему выразить свое сочувствие. Жалко, что такое. Но Ленин мне интересен в моменты его наивысшего, в момент пика. Когда он выходит на пик своих гениальных возможностей. А у Сокурова, ну, вот это обращение к президенту, ну, это было настолько беспомощно, не к месту. И что самое для меня страшное, и вы меня, Лена, поймете, как добросовестный, вдумчивый писатель. Вы же, когда приходите и на другие телевизионные программы, на другие радиостанции, я вас иногда слушаю и смотрю. Я вижу, вы готовы. Вы готовились, несмотря на то, что и так ваших знаний бы хватило. А Сокуров, тебе жизнь дает шанс обратиться к президенту. И когда ты начинаешь там нести, извините меня, я даже слов не нахожу, Ты недобросовестен. Ты двоечник. Ты собак гонял, когда готовиться надо было.
Может, от волнения?
Это... А раз ты волнуешься, не лезь. Если ты не можешь справиться с волнением, отдай свой текст кому-нибудь еще, пущай, он задаст.
Ну, может быть, он думал, что он справится, а как увидел...
Лен, ну, Лен, вот вы, вот представьте себе, вы разговариваете со слушателями, творческий вечер ваш, и вам кто-то начинает говорить, там, что-то нести, а вы говорите, давайте судить мою деятельность по результату. А результат у вас на заглядение, это не комплимент. Это я говорю сейчас как читатель, как слушатель ваш. А там какой результат? Извините меня за выражение, провал.
Ну да, там на выходе даже получились как не черные комедии, а просто какая-то галиматья. Ну вот смотрите, справедливости ради все-таки нужно сказать, что «Снимая солнце» — это вот третий фильм трилогии.
Это про Микадо.
Об императоре.
Да.
Об императоре,
да, Японии, да, 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 да.
Все-таки автор и с источниками поработал, уважение к исторической личности Хирохито проявил.
Значит...
Но зато из второго направления он тут выдался.
Значит, его ненависть к Ленину захлестнула все остальные... ну, я не знаю даже термин, не могу найти, прошу прощения... Ты не любишь Ленина, и это для тебя главное.
Вот это его самовыражение скрыть было невозможно.
Все, значит, нифига тебе этим заниматься.
А вот, кстати, да, еще посмотрите в этом жанре Феллини. Мастер авторского кино, да, с массой поклонников. А взялся за исторический персонаж Казанову. И провалил. Я в своих оценках, я не претендую на объективность, Леонид, я просто делюсь своими мыслями.
Лен, мы знаете, я это, по-моему, это терминологически более верно. Это неудачный для Феллини фильм. Для Феллини я подчеркиваю. Не для кого-нибудь там, который, я не знаю, просто снимает. Но это для него была неудача.
Потому что личность Казановы – это во многом личность, встроенная в его время. Нужно было понять это время и пытаться его передать прежде всего. Нужно было поработать с историческими источниками. И сейчас я опять начну свою нудную песню.
Лен.
А он на этом образе опять же занялся своим авторским кино.
Лен, извините, а в противовес ему можно поставить его же соотечественника Висконти, что леопард слом традиционного строя в Италии, Ресорджименто, и, конечно, гибель богов.
Согласна.
Это авторское кино, но ни разу человек не грешит против, опять же, истины.
А вот поэтому я такие фильмы, как «Гибель богов», не отношу к авторскому кино.
Mm-hmm.
Вот для меня они все-таки принадлежат к третьему направлению, которое я обозначила как осмысление. Вот это, по-моему, самое
Вы правы. Вы
самый
правы,
достойный.
Лен.
Угу. Самый достойный, наверное, взгляд. Ну, самый такой... И в литературе, наверное, и в кинематографе. Это, наверное, самое достойное направление. Вот именно осмысление. И здесь, наверное, есть один безусловный образец. Опять же, это, на мой взгляд, это «Броненосец Потемкин». А из относительно последних работ вот такой образец исторического сериала для меня – это фильм «Михаил Ломоносов».
Это сериал, да?
Это сериал. Угу. Там несколько фильмов. Там Илза Лепа, если помните, она играет жену Ломоносова. Вот один этот образ, это же прелесть. Но даже не в этом дело. Сериал, в общем-то, не скучный. Картинка прекрасная, костюмы, язык точны. образы запоминающиеся. Ведь один Василий Кириллович Тредяковский чего стоит. То есть можно смотреть и пересматривать. И при этом, я отвечаю за свои слова, сценаристы ни на шаг, ни на шажок не отступили от академической, то есть наиболее полной, подтвержденной документами биографии Ломоносова. Ну, может быть, 2-3 эпизода я бы поправила с точки зрения историка, но даже они сняты так изящно, что не хочется ничего трогать. И вообще, Михаил Васильевич, у нас, по-моему, в историческом кино повезло, потому что неплох был и фильм 55-го года о нем. Ой, уж кому совершенно не везет. Это взрослому Петру, Петру Первому. Потому что все-таки молодой Петр, он хорош в фильме «В начале славных дел». 80-го года, по-моему.
Не, хороший, фильм вот это хороший. Хорошее кино, действительно.
Да, и фильм очень хорош. И опять же, можно было бы поправить что-то. Ну, например, вот возраст Натальи Кирилловны, матери Петра. Ну, как-то не хочется, потому что изумительная совершенно Тамара Макарова сыграла так, что современная молодая актриса из ее убогой школы, она бы не смогла так сыграть. Но опять же повторю, фильм снят с огромным уважением к истории. Никаких придумок, наворотов, стремлений. Вот смотрите, совсем мало экранного времени у Василия Голицына, фаворита царевны Софьи, но образ-то получился. Читается трагедия человека, да, опередившего время. Почему этот человек не оказался в команде Петра? Как власть разводит даже единомышленников? Вот оно, желание понять и осмыслить, на которое наводит этот образ.
Да, и у нас вот был гость новый из новых на радиостанции, он завтра будет, Александр Куланов. Вот он рассказывал про Эйзенштейна, когда тот собирался снимать Александра Невского, он задал вопрос, а по нему много? Да говорит, да ничего по Александру Невскому. Тогда, говорит, будет так, как я сниму. Но его гений, патриотизм и чувство порядочности и помогло ему создать такой шедевр. А уж то, что политика там, его этот фильм то снимали с экрана, то опять выпускали на экран, это никому, это мало кого интересует.
Да, согласна, понятно.
Вот, и не знаю...
Вы меня слышите?
Да, да, все в порядке, Лен. Мы
вас... Все в порядке, у меня что-то, какие-то сигналы.
Все, я понял.
Смотрите, а вот в фильме «Петр Первый», например, называется, по-моему, «Петр Первый. Завещание».
Нет.
По-моему, у авторов совершенно другой подход. Это какой-то современный способ мышления и общения, современный язык. Вот там, я помню, один эпизод танца «Княжны Кантемир» вообще чего стоит.
Ага.
Дичайшая с точки зрения истории сцены.
А у Петра... А у Петра Первого ноутбук есть?
Вот и не хватало только
ноутбука. Вот ведь, да. а вот от этого...
Могилы.
А вот от этого не успех. А был бы ноутбук, и все было бы хорошо.
И для чего вот это делается? Для развлечения, для привлечения. То есть, опять же, для коммерции. Хотя и с претензиями на историчность. А получается, вместо истории имитация. Потому что материал не дает того, что требует осмысления, а он просто развлекает. И вот смотрите, я помню, вот совершенно не развлекающий, даже такой скучноватый фильм «Баллада о Беринге и его друзьях», совершенно сейчас забытый. Но вот если вы его посмотрите, он наводит на такие размышления, на такую сердечную грусть по нашей истории, по нашему прошлому, просто слезы наворачиваются. А знаете, я недавно пересмотрела один американский фильм, сериал, по-моему, 2010 года. Ну, это такой в жанре классического вестерна. По-моему, в этом жанре сейчас мало кто работает.
Не, работают.
Плохо получается.
А что за сериал, Лен?
А?
Как называется этот сериал?
Это... Хелен Уиллс.
На колесах, так это не хуже Серджио Леоне.
Вот, вот я немножечко хочу о нем сказать.
Пожалуйста, вот, Лен, конечно.
Вот у меня такие, да, ад на колесах, извините.
Да-да-да,
Хэллоу Уиллс. Его, конечно, надо смотреть без перевода, извините. Желательно хотя бы. Вот. Я просто, знаете, что подумала, что вот в этом вестерне истории больше, чем во многих исторических фильмах с претензиями. Ведь там действие происходит после окончания гражданской войны. Ну, уже после смерти Линкольна. Страна в полном раздрае. Люди, очень многие люди, совершенно все, а главное, самих себя потеряли. Кто-то опустился, кто-то, как главный герой, живет буквально с адом в душе. А так жить нельзя, это не жизнь, это саморазрушение. А для Америки в тот период, это конец 60-х, 19 века, ведь это время, когда нужно было собирать себя или не потерять себя окончательно, когда нужно было из обломков гражданской войны собирать свою страну. И вот в этом фильме, ну, мне кажется, там нет исторических персонажей.
Нет, но генерал Грант, они есть, но они вписаны очень искусно.
Да. Они, но вот там есть исторические образы, а главное, там есть исторический дух времени. Вот поэтому его можно смотреть, чтобы понять, что происходило в это время в Соединенных Штатах Америки. Понять из глубины. В основе.
Да, да, я согласен, потому что он на меня очень большое впечатление произвел. Ну, вот я всегда... Вот пара фильмов, тройка в моей жизни была. Вот, например, «Брат Балабанова», первый. Я купил в кооперативной палатке кассету. Я что-то слышал, ну, ничего особенного. Пришел домой, поставил этот фильм, не отрываясь его посмотрел, и сразу же кассету поставил, и посмотрел его еще один раз. Без перерыва. У меня было такое же желание с «Адом на колесах», но он большой.
Ну, именно «Брат один».
Да, 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 конечно, брат, первый брат, да. Вот там...
Ну, да.
Но, с другой стороны, когда я читаю интервью с режиссером «Ад на колесах», и он там упоминает, что вот искали-искали какой-то револьвер, а тогда револьверы во время войны делали, лениво их только не делал, чтобы не продать хотя бы 300 штук военному ведомству. И там первая фраза, я никак не мог понять, почему он ему показывает, один герой другому, искалеченную руку. А этот револьвер, Гризвольд, он был очень ненадежен, часто взрывался в руке, и отсюда искалеченная кисть. Из чего я могу предположить, что если у него такой оружейник был на фильме, то, значит, все исторические эпизоды, там, параллели, это все тщательно исследовано.
Да, Бог в деталях.
Да, да.
Сразу вызывает доверие. Не говоря уже о наших современных военных подделках, где вообще непонятно, в какой они форме ходят, под какими знаменами они идут в атаку, и что у них на танках, ну, бог с ними. Я просто для сравнения приведу вот еще один пример. Это как раз фильм, в котором все персонажи исторические личности. Причем почти все имена можно встретить в учебниках истории. И сам-то материал роскошный, благодарный. Это подготовка и восстание декабристов. Я говорю о фильме недавнем, по-моему, 19-го года. Он назывался...
«Союз спасения».
«Союз спасения».
Так, Лена, пожалуйста.
Ну, я не хочу задеть чьи-то вкусы, исключительно только собственное мнение. По-моему, авторы этот материал откровенно не потянули. Если там и была попытка философского и психологического осмысления событий 25-го года, которые перевернули всю Россию, все сознание народа, то на экране, по-моему, никакого воплощения художественного эта попытка не получила. А главное, что неприятно, авторы пошли как-то не по пути раскрытия характеров этих исторических личностей, а по пути, ну, навязывания, придумывания им каких-то эпатажных поступков, по-моему, при этом просто прикрывая свою беспомощность. Ну, возможно, и дыры в сценарии.
Ну, Лен, вот есть такое избитое выражение — покушение с явно негодными средствами.
Угу.
Вот что да. мы в этом фильме
покусились.
Имеем? Да.
А в результате да. персонажей там очень много, перебор. Но там нет образов. Ну, если уж пытаются натужно лепить образ, вот как, например, с ролью Сергея Муравьева-Апостола, то, боже мой, что только на него и на него, и вокруг него, что они там только не накручивают. Все собственные фантазии. А на выходе, что на экране какой-то бандит. В общем, знаете, после просмотра этого фильма у меня было ощущение сумбура, какого-то мельтешения персонажей, головной боли. Но что самое-то неприятное, что фильм оставляет какое-то мрачное, тоскливое чувство. А вот этого в произведении искусства допускать нельзя. Этого не должно быть. Это мое твердое убеждение. И, к счастью, не только мое. Если слушатели поняли, что я хотела сказать, ну, надеюсь, кто-то согласится, а кто-то нет. На мой взгляд, любое произведение искусства должно оставлять в конце свет.
Ну, хотя бы лучик маленький.
Хотя бы лучик, хотя бы щелку. Именно в конце. Человек должен выходить из художественного произведения просветленным, что-то понявшим, с какой-то надеждой на что-то лучшее. Это принцип, вообще принцип искусства. Ну и, наверное, еще раз отвечая на вопрос, зачем искажают историю, я бы ответила еще и так. Ведь искажают, ну, потому что дети своего времени.
И это возможно. Да. Лен, новости. После новостей мы с радостью вас будем слушать. Новости.
Давным-давно в далекой-далекой галактике.
Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским.
Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время.
Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш сегодняшний гость – писатель-историк Елена Сьянова. Елена, пожалуйста.
Да вот немного в оправдание авторов исторического, псевдоисторического кино. В общем-то, я повторяю, они, по-моему, все, ну, не по-моему, а мы все, и они дети своего времени. А ведь в 21 веке, мне кажется, искажена сама цивилизационная структура общества. Ведь в цивилизации, где в обществе, где такая вилка, например, существует, как есть законы, есть справедливость. Значит, оно уже как-то косенько стоит, это общество. И вот противостоять такому искажению, по-моему, способны только очень большие таланты. Что они, кстати, делают. Поэтому, помимо закона о защите чести и достоинства исторических личностей, я бы еще ввела своего рода фильтр. чтобы не финансировались авторы, которые не доказали свое право работать в жанре исторического кино. Ну, хотя бы на время такой фильтр, чтобы почистить этот мутный поток. Ведь можно автору взяться за небольшой локальный исторический эпизод, доказать свое право, но ему придется очень сильно потрудиться, поработать в архивах, понять дух времени, поработать с деталями, с языком, то он просто, он обалдеет от массива такой работы, снимая всего добросовестно, снимая всего-навсего локальный эпизод истории. Он поймет, как это сложно. А у нас вот эти авторы почему-то сразу хватаются за эпопеи, сериалы. Получается вот то, что мы имеем.
Да, я думаю, что в багаже любого модного режиссера обязательно 2-3 фальшивки о Великой Отечественной войне. Ну, одна, может, и одна, не знаю. Вот, но у меня такое впечатление. И считается, ну, там же это, железяка на танке, она же такая, ох, здорово, вот нам восторг-то полный. А когда девица там, это, какая-нибудь там из фронтовых, ведет себя абсолютно, как какая-то там, я не знаю, дешевая содержанка с Тверской, не убеждает. Нет.
Ну да, в общем, Леонид, я так вот не очень люблю распространяться уже дальше на эту тему, поскольку все-таки я историк, а это такая вещь, где каждый имеет свое мнение. Ну, поэтому я вот поделилась какими-то своими соображениями. Ну, может быть, все-таки будут какие-то вопросы? Или вы предложите какие-то примеры?
Лен, ну, вы понимаете, у нас тут был еще один наш гость, Евгений Белаш. Он рассказывал о военном кино нашем до победы демократии, после победы демократии. И о западном кино. Это было очень исчерпывающе, ну, за исключением каких-то патологических совершенно случаев, но у нас, я смотрю, у нас сплошная патология. Например, Штрафбат. Ну, и за ним потянулась целая вереница, обязательно кровавый особист или смешивец. Вот. А, причем опять люди себя не тешат ничем. У них фуражки НКВДовские, у смешивцев. Абакумов говорил, ни в коем случае, приказ был, нельзя носить НКВДшную форму. Во-первых, цветная, с элементами разноцветными. Это была лучшая мишень для немецких снайперов. Вот. А во-вторых, они должны были ходить в форме рода войск. Вспомните этих ребят из августа 44-го. Они все в подтасканной фронтовой полевой форме. Но это опять же таки мелочь, и опять мне там будут говорить, что там плохая сцена задержания немецких агентов. Какая есть. Вот это меня как раз. Может, она была такая, может, она была не такая. Я там не присутствовал ни разу. Вот. И нету, самое главное, нету того, что наши авторы фильмов про отечественную, про гражданскую войну, они не хотят проникаться духом времени. Сидит кровавый чекист и всех расстреливает. До одного. Ну, Лен, ну вам ли не знать, вы же эксперт по ранним годам ВЧК.
Да.
Вот. И примеров полным-полно. Но примеры все почти поганые.
А вот как вам такой пример, фильм «На войне, как на войне»? если помните.
Вы знаете, я его видел, этот фильм, но нет, я сейчас, наверное, не рискну о нем говорить, просто его пересмотреть надо будет.
Ну вот, на мой взгляд, вот он говорит, опять же, опять там исторических каких-то из учебников имен нету, но вот опять есть вот этот запах, этот дух, эти лица. Есть ощущение, что ты оглядываешь в то время. Это высший пилотаж режиссуры, на мой
Конечно.
Взгляд.
Конечно. Но с другой стороны, Лен, ведь фильмы о Великой Отечественной войне очень часто снимали ветераны. То есть люди, которые там были, и я где-то читал историю, я ее даже, по-моему, на радио рассказывал. Они сражались за Родину. И вот Сергей Бондарчук, у него там снимался Никулин. По-моему, Юрий Никулин. И у того что-то не получалось. Говорит, Юр, ну ты там был. Вспомни, как это было. И тот сыграл. А человек, который не был на войне в этом же фильме, Шукшин, Василий Шукшин, для него это настолько родная тема, он настолько ей проникся, что он действительно сыграл вот нормальный образ фронтовика. У нас ведь сейчас обязательно украинец будет. О, то, что ж ты, я... Слушайте, надоело уже. Но придумайте какого-то еще. Обязательно будет какой-то кавказец. Ну, уже это избито. Ну, покажите того же кавказца. Ну, как-то по-другому покажите.
Я думаю, что вот это национальный вот этот привкус вдохновляет современных авторов, наверное, в «Бой идут одни старики». Помните там Леонида Быкова?
Ну, конечно, ну так...
Как он там? Вот советский человек. Ну, ведь украинец. Да, может,
ну и что? А что, кстати... Прекрасно. Лен, а ведь...
Прекрасно, все на месте.
Да, а у нас еще очень много... Вот тема. Вот поди, посиди в архивах, послушай старые пластинки. Много чего надо будет сделать. Как за время войны выковалось понятие «советский человек». Вот через войну, через пролитую общую кровь, через героизм, много через чего. Вот получился советский человек. Не,
а знаете, да.
Тяжело, кстати, тяжело шрафбат легче снять.
Да, да. Именно через такие вот переломные моменты, переломы, такие перевалы исторические, вот выковывается качественно иная личность. Вот смотрите, ведь после восстания декабристов, ведь даже не после войны 12-го года, говорят, в России начало зарождаться гражданское общество. Нет, скорее после восстания декабристов. В России повеяло словом «гражданин». И вот бы о чем... Хотя бы об этом можно было поговорить, попытаться сказать в фильме, в современном фильме.
Вот лейтмотив же, вот из того, что вы нам рассказывали, Елена, лейтмотив же ведь один. Чтобы хорошо получилось, надо много работать. Ну, придет сейчас там молодой парень, 30-летний, хорошо, 30-летний. Что-то он снял. Какие-то он там... Лен, что-то у вас со связью, по-моему.
Нет, я слышу вас прекрасно.
Что-то он снял. И вот он хочет снять фильм про Великую Отечественную войну. Ну, дед тебе рассказывал, если не прадед, что-нибудь? Да вряд ли. Я сколько ни разговаривал с фронтовиками, нет, нет, они все рассказывают, там бай эти, ну, смешное, что было. Иногда что-то трогательное. Кстати говоря, ветераны Афганистана то же самое, но не хотят они об этом говорить. Значит, ему нужно проделать колоссальную работу. Вот этому 30-летнему парню, ему надо читать книги того времени. Возникает вопрос, умеет ли он читать. Но это уже не моя компетенция, конечно. Это титанический труд. Титанический. Кто на это, как нынче выражаются, подпишется? Не знаю. Не знаю. Помните, был такой жуткий совершенно. На Париж называется. Ну, это же, это вот достойный наследник Штрафбат, конечно. А «Утомленные солнцем» два известного на весь мир режиссера.
Ну, это вообще отвратительно. Она парижская веселенькая дурь, по-моему.
Ну, это я не присутствовал.
Вот я просто поражаюсь на авторов таких фильмов. Ну, неужели мне хочется, ведь они же все честолюбивые. Неужели мне хочется, чтобы произведение... на которые они положили годы, ну, год хотя бы, то и годы своей жизни, столько труда, эмоций, чтобы оно как-то осталось в памяти. Они же понимают, что они снимают проходящую муть. А ну, неужели как... только отрабатывают гонорары? Ну, неужели? Да. Ну, честолюбие у них в глазах.
Смотрите, читается. Лен, смотрите, Федор Бондарчук. Он снимает «Девятую роту». Реально существовавшую «Девятую роту». Из реально существовавшего легендарного десантного полка. Только все было по-другому. И это доказано. Он выставляет один из героев, у него чеченец. А на деле был кабардинец. Это не умаляет доблести чеченцев, которые сражались в Афганистане. Никак и ни на секунду. Но все было совсем по-другому. А потом я читаю, если я не ошибаюсь, по-моему, Федор Бондарчук, ну как вы оценили «Девятую роту»? Там мне без разницы было, что снимать. Хоть про войну, хоть еще про что-то. И что ж там получается-то? Ну нельзя к определенным вещам подходить с грязными руками. Их надо вымыть тщательнейшим образом. И, ну... Я не знаю, на что он рассчитывал, что люди не поймут, что не осталось живых людей из этой девятой роты, из того же полка. А он, назови ты это, 12-я рота, 48-я рота, придумай свой Афганистан, никому не обращайся. Ну, правда, как выражается Сергей Шевцов, ну, стрелялка, они тоже, наверное, нужны. Но людей надо уважать. Я вот сейчас, Лен, я помню только один очень хороший российский фильм о Великой Отечественной войне. Это Николай Лебедев «Звезда».
Какого года?
Это 2002-го, вот с самого начала.
Да, современный.
Да, современный, но была еще великая советская «Звезда» по Казакевичу. Но,
кстати, тоже не принятое Сталином.
Не принятое, да. Но, опять же, он не принял это по своим соображениям государственного деятеля по тем временам. Он что, когда смотрел «Кубанские казаки», не понимал, что такого нет? Но это был пропагандистски нужный фильм. Вот еще.
Который, кстати, сейчас можно смотреть и пересматривать. Потому что в нем есть обаяние.
Конечно. Запросто совершенно. И я вот, когда я смотрю вот эти старые еще черно-белые советские фильмы, «Адмирал Ушаков», «Кутузов», «Минин и Пожарский», я понимаю, зачем. И мне не надо напрягаться, чтобы понять... Да, сегодня, конечно, нет. Он меня захватывает, этот фильм. Значит, сделано талантливо. А я думаю, что человек, который снимает вот эти вот все поделки, лживые, грязные, сознательно-несознательно, не имеет значения, он не талантлив. Нет. А потом, возвращаясь, «Девятая рота», а потом был «Сталинград». Это что за «Сталинград» такой? А я понимаю, что это за «Сталинград». И рядом с этим «Сталинградом» могу поставить еще несколько фильмов. Очень хочется «Оскара» получить. Как говорил Жванецкий, в смокинге, в прожекторах. в Каннах, но это уже про фестиваль, а не про
Оскара. Знаете, тут как-то 30 серебряниками попахивает. Получается, Оскара вот за такое искажение.
А вы помните этот первый унесен... Я неправильно. «Утомленные солнцем» Михалкова.
Ни разу не досмотрела.
В конце... Ну, ты уже все сказал. Ты нам уже все абсолютно сказал. Нет, дирижабль поднимает гигантский портрет Сталина. Угу. А тут я и соображаю. Это для западной аудитории. Чтобы им до конца все было понятным. А если это идет на запад... То эпизод, когда сотрудники НГВД мордуют его комдива в машине, вот по люди, которые изучали, ну, будучи и сами в званиях, это нереальный случай. Потому что они единственное, что могли сделать, они могли его скрутить, надеть наручники, привести, получить выговор. За потерю бдительности и так далее, и так далее. Что с ним потом сделали бы люди в здании, куда привезли? По-разному. А какое это впечатление создает в Каннах? Я понимаю, Мордора. Вот это вот тот самый Мордор, вот эти вот на всех нападали. Всегда на всех нападали. Всю жизнь, что существует. Но... А мысли, я думаю, самые разные, да вот не те, которые требуются.
Знаете, я как-то столкнулась прям в лоб с ответом на вопрос, ну почему же такое неуважение к деталям, к каким-то фактам откровенным, известным? Почему так вот халтурно? Я просто консультировала несколько историко-документальных фильмов, ну, псевдо, конечно, документальных. Я когда почитала один сценарий, сказала, нет, это просто бред. Вот не надо, это мне плохо станет. А еще парочку, ну, более-менее там, сидел долго, правила. А потом мне режиссер говорит, ну, вот, спасибо. За консультацию половину поправок мы приняли, а половину нет. Какие же нет? Посмотрел, какие нет. Да не так уж там сложно и эти правки принять. И он меня ошарашил ответом. Ну, мы это снимаем для массового зрителя, а массовому зрителю совершенно все равно, то, что для вас, историков, так уж дорого.
А мне бы посмотреть, на этого массового зрителя, может быть, и поговорить, может, эти люди нас познакомят. А может быть, совсем не все равно? А может быть, совсем и не так все равно массовому зрителю?
Ну, вот такое отношение, А, кстати, вот еще, сейчас вспомнила я один фильм, наверное, единственный из всех фильмов, где более или менее адекватно переданы последние дни жизни Гитлера. Это фильм «Бункер».
«Бункер», конечно.
Вот я его смотрела давно еще в Лейпциге. Прям кассету купила. Он только-только вышел. Посмотрела на одном дыхании. Знаете, как первое впечатление было? Ужасно не понравилось. Сразу меня покоробило от финала. Совершенно дикие какие-то солдаты наши. Потом я знала, что очень много искажено вот в образе этой... А секретарша, она совершенно там по-другому. Но, в общем, 90% фильма меня захватило. Я тогда была с головой в этой теме. То есть вот тут люди поработали в архивах.
А поработали. А вот, Лен, смотрите, великий фильм. Вот это великий фильм. Ни одной исторической личности в нем нет. «Белое солнце пустыни». А вот эта атмосфера, когда мастеровитый русский мужик, у которого и руки растут откуда надо, и который понимает, что в грязных сапогах не надо заходить в дом, и с уважением здоровается со всеми. А какая атмосфера? Вот именно атмосфера гражданской войны, атмосфера русских людей, которые совершенно не то что по разные стороны... Но оказались в результате войны в разных обстоятельствах. Вот чтобы посмотреть. Но я сомневаюсь, что они смотрели этот фильм. Можно. Вы правильно абсолютно. Я с вами полностью согласен. Можно придумать. Можно придумать. Но эта придумка, она должна быть вот именно такой. С уважением ко времени, к людям и так далее, и так далее, и так далее. А когда там снимают какой-то фильм, когда чекисты с самого начала и до конца, фильм идет 1:40, по-моему, они расстреливают, все время расстреливают. Ну, ребят.
Ну, вы правы еще, конечно, дело в личности, таланте режиссера. Вот и в уважение к зрителю, и талант многих создателей фильма сошелся в «Звезде пленительного счастья». Смотришь и пересматриваешь.
А я даже, вы представляете себе, насколько честный человек Мотыль, что он сначала снимает «Белое солнце», а потом он снимает «Звезду пленительного счастья».
Да.
Веришь и тому, и другому. Веришь и тому, и другому.
Да, дело в таланте.
Талант, Илен, это, конечно, ни в одной медицинской карте это чувство не прописано, совесть. Вот человек, я не знаю, там не будет себя бить в грудь, залезать там на бочку или на табуреточку и кричать про то, что у него там много совести и так далее. Нет, он отвечает сам перед собой.
Вот знаете, как, вот, да.
Как
вот
Сергей Бондарчук, такой... они сражались за Родину, ему нужна была правда, он знает эту свою правду солдата Великой Отечественной, и он требует этой правды от всех остальных.
И вот это вот понятие совести, это вот, знаете, что такое? Это вот если ты соврешь, ты дальше не сможешь ни писать, ни снимать.
Конечно.
Все равно нельзя ни на йоту соврать, покривить душой и против своей совести.
Нет, нельзя.
Тебе это боком выйдет.
Конечно. Конечно. Лен, пусть у новостей тогда будут вопросы слушателей. А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
Перед тем, как Елена Сенова начнет отвечать на ваши вопросы, давно я об этом не говорил, буквально два слова. Значит, мне сказали, что какие-то сообщения приходят. Не надо зря тратить свои деньги и усилия. В моей передаче любая письменная форма общения запрещена. Это все в рамках того, что полная демократия, но решаю все я. Так что угомонитесь и дозванивайтесь. Итак, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Стоило ли дозваниваться ради этого? Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, добрый день, Вадим.
Елена, пожалуйста.
И Леонид, вот вы подняли очень актуальную тему, потому что это казалось, вот эта историческая невежность, это безобидное такое, ну и что, не знать, не знать. Но вот в свете исторической ситуации, я вот сейчас воюю с этой вот молодежью, вот этой так называемой протестной, там, они абсолютно невежды. И я в такой параллель бы привел, я посмотрел как-то, ну, не очень давно, фильм «Молодая гвардия», вот из новых. Вы знаете, я просто, у меня горький ком в горле стоял, и я прочувствовал эмоциями. Я считаю, что вот такие вещи надо не через книжки бу-бу-бу, там, историк, учителю, доски, а пока прямо киноуроки в школах делать,
конечно,
через эмоции детям доводить, чтобы вырастало или наши дети, наше поколение,
конечно,
а не вот эти вот гомункулусы, которые бегают долой там и все такое. Чтобы они были нашим продолжением, нашей страны, нашей истории. Как вы думаете? Спасибо.
Спасибо, Лен, пожалуйста.
Ну, с посылом я согласна, но если речь идет о современной молодой гвардии, то не знаю. Я бы показывала в школах ту молодую гвардию.
И я бы то же самое.
Потому что эти накрашенные губы Любови Шевцовой и эти ее танцы — это абсолютная дикость.
Mm.
И выглядит это все, честно говоря, пошло.
Да.
А на этих ребят бросать тень пошлости — это исключено.
А
мне
вот...
фильм не понравился. Откровенно.
И мне откровенно понравился. А я вспомнил фильм, в котором опять исторических личностей не офицеры. А вот этот фильм надо рассказывать учителю истории, где...
Это гениальный фильм.
Да, где Испания, где Китай, где первые дни войны. Вот, а его показывают. Я на 99% думаю, что его не показывают. Пожалуйста, ваш вопрос, Елене Сьяновой. Здравствуйте.
День добрый, Сергей, Москва.
Пожалуйста.
Ваше отношение, ваше и уважаемой Елены, к фильмам «В августе 44-го» и «Брестская крепость». Вот.
Спасибо. Лена.
«Брестская крепость» — это какого года?
Это Угольников. Вот, последняя, наверное.
Нет. Ну, нет. Не приняла.
Так.
А в августе 44-го это какой, старый?
Никакой, старого не было, был только один фильм с Галкиным. Там Галкин, значит, там Миронов.
Значит, не видела.
Лен, нет, вот это...
Значит, не видела.
Зря, зря.
А может быть, видела,
Лен,
может быть, видела.
Это
какого года-то? Не совсем,
Лен,
все-таки он современный.
Ну, не совсем, но это по Богомолову в августе 44-го.
Наверное, может быть, видела. Нет, вот там этот бы я, ну, как, по-моему, было у меня впечатление такое.
Нет, я бы его показывал, чтобы...
Какое-то цельное впечатление,
да,
было.
Чтобы дети знали и эту сторону войны. Потому что для детей им понятно, СМЕРШ всех расстреливал. Если бы расстрелял СМЕРШ столько, сколько у нас в кино, ну, не знаю, немцы бы тогда, наверное, до Иртыша, может быть, даже бы и дошли. Потому что воевать бы просто некому было. Вот. А чтобы показать вот эту работу этих людей... Помните, Черчилль сказал про летчиков, которые отстояли Британию в битве за Британию в 40-м? Никогда в истории человеческих конфликтов не было ситуации, когда столь многие были бы обязаны столь немногим. Вот про этих ребят, наверное... Можно то же самое сказать. Ваш вопрос, Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Доброго здоровья, Андрей беспокоит.
Пожалуйста, Андрей.
Сейчас московская фотография старой Москвы. Появилось такое понятие — раскрашенная фотография.
Угу.
Берут, например, фотографию Страстного монастыря и раскрашивают на современный лад, на современной технике.
Ага.
Очень много ошибок.
Ага.
Вопрос у меня такой. Вы затронули тему права режиссера снимать историческое кино. Скажите, Андрей Тарковский имел право снимать Андрея Рублева? Спасибо.
Спасибо. Да, Лен, пожалуйста.
Ну, мы с Леонидом сейчас права тут не раздаем, конечно. Захотел и снял.
Не, ну...
Снял он для того времени, во всяком случае, там есть что смотреть. Для меня там было несколько таких эпизодов, которые для меня, ну, скажем так, какая-то информация для меня новой была, безусловно, интересная, новая информация. Она не высосана была им из пальца, нет. Ну, в общем, Андрея Рублева, наверное, надо показывать немножко по-другому. Все-таки это, опять же, авторское кино, оно не историческое, а авторское. Очень много там самого Андрея Тарковского. А хотелось бы побольше Рублева.
А вот «Иваново детство» обязательно, я думаю, надо показывать.
«Иваново детство» просто, опять же, ты как будто подглядываешь в то время на одном дыхании. Вот если бы вот так снимать.
Не, конечно, не каждому дано.
Вот, кстати, была попытка у Бурляева снять Лермонтова. По-моему, честная попытка.
Нет.
Но фильм как-то не то чтобы не очень получился. То, ну, не знаю, что-то,
любой...
что-то там какой-то изъян-то был, безусловно.
Ну вот, но, по крайней мере, я вас полностью, Елена, поддерживаю. Честная попытка.
Он талантливый человек, собственно.
Да, да, а я помню, вот Андрей Тарковский, мы смотрели с мамой «Зеркало», да, тогда сопляком был совсем, и там есть кадр, когда они выменивают, они в эвакуацию, они что-то выменивают, продукты на какие-то драгоценности, которые у них тогда было. А у меня мама, она заболела туберкулезом. Она рыла окопы в 41-м под Москвой и заболела там туберкулезом под этими дождями. И все, что было в доме, а немного было, но тем не менее, все ушло на продукты. И мама заплакала. Значит, человек талантливый. Как он своим талантом распорядился, это его дело. Это его дело. Пожалуйста, ваш вопрос, Елене. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Елена Леонид, благодарю за передачу. Я хотел Елене Евгеньевне сказать такой вопрос. Спасибо ей за то, что она и консультантом является. Я посмотрел. У нее есть и сериалы «Легенда об Ольге», Потом «Покер 45-й».
Ой, не упоминайте, пожалуйста, этот ужас. Ладно, все.
Ну, главное, позже. Я хотел сказать, что без хорошего консультанта хороший фильм не сделаешь.
Нет, я согласен.
Я помню дело Пестрых, когда-то я был, когда еще работал в органах. Сержант милиции был. Потом вот, Леонид, извините, я еще хочу добавить к вашему «Солнце пустыни», вот, прокомментировать фильм «41-й». Это время,
да,
тоже было. Это сильный фильм, на мой взгляд.
Это классика.
Это классика, да. Да, по Лавренёву, по-моему. Да, спасибо. Спасибо большое.
Можно я отвечу?
Да, Лен, конечно.
По поводу «Легенды об Ольге». Если кто-то смотрел, меня там как автора нету вообще. Там даже фамилии моей нету. Я добилась, чтобы от этого умница меня как сценаристку сняли. Просто там моя не псевдоним, а фамилия паспортная фигурирует. Ага. Не убрали, падают. Знаете, это позорище, вспоминать трудно. Значит, я написала, на мой взгляд, вместе с режиссером, очень хороший сценарий, интересный. Но, ну, пошло всякое «но». Потом взяли, резко урезали бюджет. Режиссер мой заболел, вскоре он умер, потому что он очень вкладывался в этот проект. А я попросила меня просто убрать из титров, потому что это убожество, которое вышло на экран, и мне про это вспоминать тошно. Все.
Евгений Анташкевич написал повесть о князе Олеге. Ну и один телеканал заинтересовался, как бы сделать фильм. Ему говорят, но два главных героя, там Олег и еще один, они в интимной связи. Он ахнул, отказал, но подход-то сам, Лен, вот это да, это я понимаю.
Коммерческий.
Ну, да, наверное. Пожалуйста, ваш вопрос, Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Иван, Москва. Уважаемый Елене, любимый Елене, вопрос. Елена, а что не так в Брестской крепости? Можно поподробнее чуть-чуть расписать, что не устраивает? Вроде неплохой фильм, вот, Угольникова.
Да, это Игорь Угольников,
да.
А это дело вкуса и дело эмоций, поэтому я и говорю, что я не претендую. Вот не претендую я на какую-то истину. Вот тут говорят такое выражение, молодежь, не зашел, ну не зашел.
Ну, не да, нет, это как раз право. Он...
Да, это всего-навсего мое, ну, мое личное право.
Вот к фильму «Подольские курсанты» у меня претензии. Серьезные претензии. Опять командир училища, начальник артиллерийского училища. Немцы, вот немцы ломят уже, вот Москва, вот она. И он курсантов как с родных сыновей, ребятушки. Да я готов с вами направо. К машинам. И все. И опять Сталина нет. Ну как в то... Я не потому, что я его люблю, не люблю. Там, вот для меня вечно живой или не вечно живой. Нет. Но это историческая действительность, которая должна быть сохранена.
Вот она сохранена, по-моему, в битве за Москву. Там вот... сцены с курсантами очень страшно. Она, конечно, художественно, так сказать, несколько приукрашена. Ведь во главе этих школ курсантских ставили, ну, людей, которые имели педагогические какие-то, ну, как бы, как имели какие-то отцовские чувства к курсантам. Ну, никакого сюсюканья, безусловно. Нет, конечно. Все очень жестко. Но там показано, как этот начальник этой школы, как он смотрит и видит, что они все гибнут, он плачет. Ну, вот как-то вообще мне нравятся озеровские фильмы.
Нет,
вот, ну, это дело вкуса. Вот опять же, как хотите, нравится.
Да. Это вот когда дело. Ты читаешь про тех же курсантов, еще про кого-то, никто не вернулся. А ты что, это передал на экране? Нет. Не передал. Или передал, но частично. Процентов на 37. Или на 33. Предположим. Вот в чем дело. Ты должен в это время врасти. И для того, чтобы врасти, Елена нам сегодня рассказала, что для этого нужно. Это колоссальный труд.
И при этом еще трусом не надо быть. Почему Озеров, в то время снимая «Битву за Москву», вложил Зои Космодемьянской в уста «Сталин придет» перед самой вот ее гибелью,
да, когда перед гибелью, да,
у нее на шее? Почему он это сделал, не побоявшись? И, кстати, он... вы думаете, что, не хотели... не было... поползновение убрать этот эпизод, ну, по крайней мере, хотя бы эту фразу, он так он добился, потому что это правда времени.
Конечно. Конечно. Вот, а когда в 28 героях панпилсов, я вот не устаю об этом говорить, мы сегодня, вы помните, мы сегодня сражаемся за Россию. Это за ноябрь Россию, да. Или октябрь 41-го. Какая угу. Россия? А на что ему возражает боец казах? Говорит, да я вообще-то казах. А завтра за Казахстан будем сражаться. А стыд и совесть есть? Вот. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, пожалуйста.
Вообще, я фильмы про войну не люблю. Последнее, что я видела, это было 28 панфиловцев, в которых нет ни Сталина, ни Советского Союза, ни души. И после этого я перестала смотреть фильмы. Ни «Зою» я не смотрела. Ни
не, ну это вам повезло. «Зою» вам повезло, что вы не смотрели.
Нет, я вот с этим завязала. Ну, и, Елена, скажите, пожалуйста, а вот вас не раздражает, когда, допустим, в сериалах, фильмах, вот 41-й год июнь, еще война не началась, у офицеров на груди медали те же за отвагу на пятигранных колодках. Или придают во время войны и после, сразу после войны хлеб батоном. Или 45-й год немецкие офицеры ходят в портупеи. Или какой-нибудь
результатый, или сразу... Видела.
А?
Видела, да, батоны, видела.
Да, батонами. Батонами. Даже не московскими булками, а батонами. Или какие-нибудь 30-е или 40-е годы, или женщины ходят в эластичных колготках. Ну или чулках, не важно. Вы знаете, вот это так вот раздражает.
Конечно. Как ужас. И многое другое. Раздражает еще и многое другое. Потому что, например, показывают фильм «Форца».
Ой.
Я не могу сказать, что я был на сцене, но за всем этим я наблюдал с лучшего места в первом ряду.
А когда показывают зал суда в советские времена, и на стене висит герб Советского Союза.
Да боже мой, да так не одевались. Герб
Советского Союза приговор выносил только трибунал. Суды общей юрисдикции выносили приговоры именем республик. Вы что, понавешивали?
Да нет, они это... Вот чем хороши люди противоположных от нас мнений? Ну, скажем, демократическо-либеральных, в кавычках мы это поставим, они ничего никогда не знают до конца.
Это потому, что они интеллигенция.
И это правильно. Спасибо, Анна, большое. Каждый вас звонок. Это нет, я ненавижу это. И такого нет. И, тем не менее, вылезают.
Я предлагаю совершенно радикальный способ.
Ну вот Анна говорит, не раздражает. Ну это уже эмоция слабенькая, раздражение. Я уже дошла до того, что предлагаю штрафовать
все ляпы. Неплохо.
Вот такого рода.
А я поддерживаю.
Штраф с вычетом из гонорара.
Нет.
Ну, штраф. Тогда они задумываются, возьмут штат консультантов.
Не, Лен. Вы опять излишне либеральны. Значит, гонорар возвращается полностью с инфляцией, с поправкой на инфляцию. И плюс к этому еще штраф это из личных средств, конечно. Ну, как же иначе. Вот. Так, у нас сейчас... Вы знаете, мы сегодня на 5 минут раньше заканчиваем. Лен, большое спасибо вам. Спасибо за прекрасную беседу. Вас, конечно, переполняли эмоции, но это и нужно было. Потому что к этой...
Да, в какой-то момент.
Да, потому что к такой теме невозможно подходить вот так спокойно.
Это эмоция историка.
Конечно, конечно. Именно это эмоции знающего человека. У него там висит орден. Не было тогда этого ордена. Не было. Вот, кстати говоря, место встречи изменить нельзя. Когда Шарапов приходит на какой-то вечер в Муре, и он снимает плащ, подходит к своим коллегам и говорит, и кто-то говорит, вот это иконостасик. Ох, иконостасик. Да не могло такого быть. Потому что есть разборы того, что висит на груди у Шарапова. Лен, огромное вам еще раз спасибо. Завтра у нас Александр Куланов. И его лекция-беседа называется «Зорге, Рихард Зорге и Япония». До завтра с 11 до 13. До свидания, Лена. До свидания, до новых встреч.